«Слушай, не надо так на меня глазами сверкать!» — попятился отец Григорий. «Все хорошо будет, мамой клянусь!» Он быстренько сбежал, бормоча на ходу что-то об открытых выборах, честной жеребьевке и праве каждого на свободную любовь. «Не понимаю я его. Как можно добровольно согласиться быть первым, вторым или третьим любовником ненаглядной бабы Фроси? У них в Грузии вроде бы многоженство не принято, а многомужество тем более. Как на это Павлушечка повелся, более или менее понятно. У мясников отношение к институту брака очень практичное. Они, поди, и дорогую жену рассматривают в контексте. Хорошая грудинка, отличный филей, знатная рулька. С вдовцом еще проще. Тот хоть сразу признал, что ищет новую хозяйку для своего питейного заведения, и играть с будущей супружницей в чет нечет более не будет, ибо выигрыш порой оказывается и проигрышем. Ну а причины, толкнувшие на полигамию саму знатную деву Ефросинью, как раз-таки были максимально прозрачны. Старухе элементарно не хватало мужской ласки, тем паче, что с многообещающим лысым ученым у нее приключился полный облом. Я протянул руку к кувшину, оставленному мне отцом Григорием, но передумал. Сначала дело, потом как придется. Напьюсь либо с радости, либо с горя. Но сейчас рисковать судьбой похищенной Маргариты Афанасьевны никак нельзя, а спросить о ней можно было лишь одного человека. «Бог не выдаст, свинья не съест», — пробормотал я, осторожно надавливая пальцем на рельефное изображение падшего ангела Люцифера. Раздалось что-то вроде длинного переливчатого звонка. Я отпустил. Сосчитал до трех и нажал на глаз снова. На этот раз палец не убирал, и звонок получился очень-очень долгим. Зато хоть ответа дождался.
«Ты чего трезвонишь, отец Григорий? Мало ли где я могу сидеть в задумчивости с книжкой. Вот только скажи сейчас, что пошутить хотел».
«Не до шуток мне, любимая!» Вопреки всем данным клятвам, сорвалось у меня с языка. В иконе Люцифера раздался недоверчивый всхлип.
«Илюшенька, ты? Ты? Не может быть!»
«Это я, солнце мое!»
«Зачем пришел? Ты же знаешь, что я...»
«Знаю. Просто не думать о тебе не могу».
«Прекрати!»
«Проросла ты в моем сердце, как горькая полынь на ветру. Ну куда я без этой боли?»
«Слушай, не надо, а? Я дура, дура, дрянь и мерзавка. Я им все разрешила и все».
«Ты мечта моя лазоревая, цветок-лепесток небесный, дивный сон, сказка кариокая». Катин голосок прерывался уже не невнятными всхлипами, а полноценным рыданием. Долгий девичий вой со звуком стучащих по полу капель слез заполонил все пространство нечистого храма. Я как-то пытался ее утешить, что-то говорить, объяснять, успокаивать, но безрезультатно. Не помню, кто из классиков сказал, как трудно привести в чувство плачущую женщину, если она этого не хочет. Мне это тоже не удалось. Слезоразлив длился, наверное, с полчаса, если и меньше, то ненамного. Вроде бы и сам я вытер пару предательски сбежавших слезинок. Когда она хоть чуточку пришла в себя, я наконец-то смог изложить ей суть дела. А зря. Ох, зря.
«Так ты сюда приперся не ради меня, а из-за какой-то расфуфыренной губернаторской дочки и лавайской. Знаешь ты кто? Ты, гад! И труп! Я тебя собственными руками убью, а эту козу задушу ее же колготками! Нет колготок? Я и свои надену, потом сниму и задушу!»
Она мне не давала и слова вставить. Но, может быть, оно и к лучшему. Что я, собственно, мог сказать в свое оправдание? Да ничего. А ей надо было хоть на кого-то отораться.
«Я там с ума схожу! Рыдаю в подушку! Ночей не сплю уже целых две! А он? А он денатурат, свинопас, скотобаза, муравьед, бесхвостый, педикулез, ходячий, гомодрил, плешивый, бультерьер, суматранский, клечатый. Я не знаю, что я с тобой сделаю, но марсианская камасутра на 26 щупалец по 300 вольт просто отдыхает. Понял? Ты понял меня или тебе на пальцах показать?»
если честно, то я почти ничего не понял. Нет, некоторые слова были знакомы, уж свинопас точно, но каким боком все это имело отношение ко мне? У нас на станице свиньи были, как без них? Но я мальчишкой только коней пас. То есть, назови на меня табунщиком, это было бы понятно, а свинопас...
«И если ты еще хоть раз при мне, без меня все равно узнаю, хоть в письменном виде, шепотом, в мыслях произнесешь имя этой... овцы, кошки, драной, балонки, блохастой, сопли в шоколаде, гонорейки в клетке, я тебя и ее, а уж ее особенно, и поверь, фантазии у меня богатая, я тут много чего нахваталась, ненавижу!»
Я поплевал на ладони, не приподнял плиту... с натугой разворачивая ее к стене.
«Иловайский! Иловайский! Ты чего? Ты как смеешь меня не слушать? Ты... Да я с тобой после этого...»
«Все. Пусть со стеной разговаривает. У меня тоже терпение не ангельское. Тем более, что в храм ураганом ворвался отец Григорий. Не стесняясь меня, быстро сорвал старую рясу, достал из пыльного сундука дорогую красную черкеску с позолоченными газырями, красивый наборный пояс, кинжал длиннющий кубачинской выделки и такую мохнатую папаху, что она закрывала ему пол лица.
«Ну, как я тебе нравлюсь, а?»
«Мне?» — чуть удивился я. «Мне никак. Мужчины вообще не в моем вкусе».
«Ай, просто скажи, идет мне или нет?»
«Идет, вот только...»
«Говори!»
«Ну, есть мнение, что на Кавказе размером кинжала компенсировали размер...» Невольно замялся я, но он все понял и даже улыбнулся.
«Не волнуйся, дорогой, там все хорошо, ей понравится. И еще у меня грудь волосатый».
«А ноги?»
«И ноги совсем волосатые, особенно левая».
«Поздравляю!» — прокашлялся я. «Это серьезный повод для гордости. Надеюсь, баба Фрося оценит».
«Эй, кунак мой!»
— вдруг подозрительно сощурился отец Григорий.
«У тебя точно ничего с ней не было, да?»
«Ничего».
«Мамой клянись».
«Мамой клянусь».
«Ай, как я люблю тебя, Генацвале!»
Грузинский батюшка обнял меня за плечи, в порыве чувств, даже не попытавшись укусить за шею.
«Идем, дорогой, на площадь идем, жеребий бросать будем!»
Я пожал плечами, и мы пошли. Город по-прежнему шумел и праздновал, пьянство, разгулы, грехи во всех их ипостасях заполняли улицы. Пока добрались до рогатого памятника на главной площади, меня раз 10 расцеловали, раза 4 облизнули, раз 6 пытались напоить и 28 раз чуть не изнасиловали. А на самой площади был поставлен дощатый помост, затянутый черным шелком. В центре на специальной лавочке сидели 3 запорожских, судя по вышитым сорочкам и оселедцу на голове, почтенных вурдалака, с жутко самодовольным выражением красных лиц, и чего-то ждали. Вот именно к ним меня и начал подталкивать в спину нетерпеливый кавказский жених.
«А что делать-то надо?»
«Иди уже, там тебе все скажут. Все быстро сделаешь и домой».
«Не, у меня еще тут дела. Надо найти».
«Иди давай, я тебе потом все найду. 2 раза найду, только иди, а то зарежу».
Ну, у него на тот момент действительно были совершенно безумные глаза, поэтому я и спорить не стал. Помогу со жребием. Он ко мне тоже задом не повернется, по-любому выручит, не в первый раз. Меж тем к помосту протискивался мясник Павлушечка, ради праздника надевший 2 фартука. Один прикрывал его спереди, другой сзади. Я мысленно перекрестился, поскольку голый мясник патологоанатом являл собой настолько душераздирающее зрелище, что даже среди самой отпетой нечисти оборотного города увидеть Павлушечку без ничего считалось очень плохой приметой. Немногие потом могли оправиться от комплексов, большинство чахло и умирало, мучаясь длительными ночными кошмарами, не имея ни сил, ни скорости добежать до туалета.
«И ты, Брут!»
— многозначительно приветствовал он меня, помахивая грязной ладошкой. «Хорошо, обниматься не полез. Есть у него такая слабость. Он-то от всей души обнимает, а у человека от такой ласки и дух вон».
«Иловайскейс!» — неприветливо раздалось слева.
Я повернулся, вежливо козырнув неулыбчивому вдовцу. Кабачик нарядился в строгую черную тройку мелкочиновничьего образца с гарусным жилетом и массивной цепочкой золотых бригетов. Набриолиненные волосы прикрыты фасонной кепкой полукупеческого образца, в оттопыренном кармашке — литровая бутыль водки. Всеми любимая и желанная бабка Фрося явилась с закономерным опозданием в пестром сарафане с фальшивой рыжей косой и бровями, подведенными печной сажей, а ярко-морковные губы, похоже, красила малярным суриком. Мне она разулыбалась шире всех. Ну, что тут скажешь? С этой хромоногой красой меня связывали самые длительные отношения. Не заверни она мне дорогу в лоб и не плюнь в глаз, так вообще бы ничего не было.
«Здорово, Дневал Харунжий. Чего давненько не заходишь?»
«Слава богу, баб Фрося, еще б столько не заходить».
«А здесь-то ты что делаешь?»
«Жеребьюю». На ходу, придумав новое слово, поклонился я.
«Это хорошее дело», — важно согласилась она. «Нам тут жеребьевщик дюже нужен. А то второй день решением маемся. Мрут собаки, как мухи».
«Какие собаки? Какие мрут мухи?» — не понял я.
«Так жеребьевщики же. На весь оборотный город, почитай, ни одного желающего не осталось», — всплеснув руками, запричитала бабка. «Ай, замуж ты не втерпешь. Дай хоть ты на первом круге не подведи, казачок».
Я покосился на отца Григория. Типа, это что за дела? Но он также молча отвел взгляд в сторону. Вроде как он тут, видите ли, ни при чем. Эх, надо было бы хоть пистолеты взять. А то начнется нехорошая заварушка. Так одной шашкой не прорубишься. В том, что заварушка непременно будет, мне уже вовсю сигнализировала левая пятка. «Бабуля, а как именно у вас тут жеребуют, жеребьюют? Жеребьевщик, короче, что делать должен?»
«А ты что ж, не сказали, что ли?»
От всей души изумилась краснощекая русская красавица.
«С первоначала жеребьевщик с Павлушечкой бьется, потом уж со вдовцом на перегонки водку пьет, а после уже с отцом Григорием вслепую на кинжалах режется. Только покуда не было этого, а после. Четырех жеребьевщиков Павлушечка ненароком заломал. Двое выжили, да как вдовец упоил в полчаса до состояния смертного. Батюшка наш обиженный ходит, до него никак очередь не дойдет. Да и мне, честно говоря, уже без интересу просто призом быть, не дотрогаю себя корчить. Скорее бы уж хоть с кем-то кровати поскрипеть. Ты чё, покраснел-то, казачок?»
«Случайно», — опомнился я. «Вообще-то мне бы побледнеть положено. Но я все равно не понял, а как судьи определят порядок вашего проживания с кандидатами, если жеребьевщик выживает?»
«Так в том и соль, милый. Не судьи, а сам жеребьевщик порядок-то определяет. И коли выживет, конечно. А судьи так, для понту, чтоб все как у людей».
«Ясно. Теперь мне полностью открылась вся кристальная подлость отца Григория. Он надеялся, что я легко пройду все три испытания, как его кунак сразу присужу право первой ночи этому горбоносому интригану. Ни у Павлушечки, ни у вдовца не было особого повода убивать меня или калечить, а нечистый батюшка надеялся заполучить себе карт-бланш и лишний козырь напоминанием того, что он мне дал шашку поносить. Ну, во-первых, теперь он уж точно хрен ее назад получит. А во-вторых, быть тебе, Геноцвале, вечно третьим, понял, да? С Павлушечкой я разберусь, было дело, не один раз ему рыло чистил. С вдовцом пить? Не знаю. Но с ним хоть договориться можно. А вслепую драться на кинжалах с отцом Григорием — это уж совсем не страшно. Я ему живым нужен. Кто тогда порядок сожительства определять будет? Снова жеребьевщика искать? Кстати, это тема. «Иловайской, выходи на жребий!» — громогласно раздалось над площадью. Все на миг притихли, а потом разом встретили меня приветственными криками, аплодисментами и подкидыванием вверх чепчиков и париков. Что ж, веселись, честной народ. Приятно чувствовать себя популярным.
«Здрав буди, человече!» — добродушно приветствовал меня мясник-патологоанатом, растирая руки и плечи жиром. Боюсь даже представить, чьим.
«Ты не сопротивляйся так уж. Я тебя слегка придушу, да и пойдешь. Victum fortis».
«Есть другое предложение?»
«Компромисс? Интрига? Консенсус?»
«Всего понемножку», — признал я, когда по сигналу судьи нам было велено стать друг против друга на помосте.
«Без оружия!» — выкрикнул кто-то. «И пусть казачок тоже разденется, а то нечестно!» — добавил чей-то женский голос.
К моему удивлению, вопрос оружия никого особо не заинтересовал, а вот требования раздеться дружно поддержали оба пола. По идее, мысль разумная. Пачкать мундир Павлушечкиным салом желания не было абсолютно. Я скинул портупею с шашкой и начал медленно расстегивать пуговицы. Публика замерла. Кто-то автоматически начал напевать что-то французское про невинную деву Эммануэль. Я неторопливо снял китель. В толпе раздалось восторженное придыхание, громкое пускание слюней и ободряющий свист. Чего они в этом нашли? Невольно вспомнился поход атамана Платова на Париж. Скромные донские казаки, войдя в столицу Франции, безрезультатно искали по городу бани, не зная, что парижане традиционно моются в ваннах или в тазиках. Поэтому наши попросту, не чинясь и не задумываясь о последствиях, рано утречком вывели лошадей на сену, разногишались и, ну, плескаться. Часу не прошло, как галантные французские барышни облепили весь берег с восторженным придыханием, уставившись на голых казаков. Наши станичники-то и не краснели, чего ж стыдиться-то? Поди купаемся да моемся, а не голышом по улицам бегаем. Говорят, с рассвета до обеда сие обнажение настолько покорило сердца парижан, словно сама Сена с радостью открыла объятия сынам Дона. А атамана Платова с офицерами с того дня буквально волоком затаскивали во все лучшие дома, принимая казаков по всему Парижу как самых желанных бородатых варваров и прекрасных дикарей. Шампанским поили даром, и сыру зеленого, и супа лукового, и... Остановился я, только почувствовав всем телом неожиданно нависшую тишину. Песня «Эммануэль» больше не звучала. На меня смотрели сотни глаз. Хриплое дыхание через раз едва слышимо нарушало общую интимность атмосферы. «Похолодало, что ли?» — слух подумал я, но ближние ряды так яростно замотали головами, что удивительно, как они вообще не оторвались. Я опустил взгляд и ахнул.
«Не буду я с тобой бороться, казача!» — глухо пробормотал Павлушечка, и его шепот звучал громом небесным. «Не хочу конкурировать, да и нечем. Ut prostrates lacrimis!»
Ей-богу, я не сразу понял, о чем он. Только когда в полной мере осознал, что стою на помосте перед всем оборотным городом, абсолютно голым.
«Я хренею с тебя, Иловайский», — скорбно отозвалась бронзовая голова рогатого памятника, без стеснения поправляя отвисшую челюсть.
Мне в голову не пришло ничего умнее, как ко всему содеянному еще и сделать реверанс. Народ размяк и умилился окончательно. Я же, пытаясь полностью игнорировать разочарованный Катенькин голос из памятника, продолжил, подмигнув своему первому сопернику. «Третьим будешь. Ей-богу. Ну, сам подумай, нафига оно тебе сдалось первым или вторым? Бабка девица Ефросинья, особо страстная, в любви, лесной пожар и наводнение. Ты на весь день выключен из рабочего режима. Покупатели недовольны, лавка несет убытки. Ты ж после ее галопирования сверху 2 дня отсыпаться будешь. Откроешь глаза, а вот она тут, ненаглядная. Оно тебе так надо?»
«Ни-ни»,
мгновенно просек очевидно отступивший назад Павлушечка.
«Готов быть третьим. На большее не претендую. Пусть моя возлюбленная до меня на других устань соскучится».
Судьи важно кивнули, а я, пользуясь случаем, быстренько оделся, прячась за мясниковой тушей, как за ширмою. Следующим соперником на тот же помост шагнул неулыбчивый кабачик-вдовец с подносом в руках. Одна трехлитровая бутыль неочищенной водки и две стопки на выбор. У которой из них донышко ядом вымазано, поди угадай. «Имею разумное предложение», — тихо предложил я, когда мы сели на край помоста, болтая ножками и установив поднос между нами.
«Нос?» — заинтересованно выгнул бровь вдовец, церемонно наполняя первую стопку.
Ефросинья призналась, что истосковалась по мужской ласке. Быстро начал я с тех же козырей, но был бит.
«Мне оно только приятственно-с. Я и сам без этого дела не один год тоскую-с».
«Понимаю. Сочувствую. Однако ж...»
«Нос...»
— еще раз уточнил кабачик, наполняя вторую. «Если вы первый, то после вас она две ночи с другими, ибо получается математически один, второй, третий. То есть впереди два, так? А если вы посередине, то и впереди вас один, и позади один. Ожидание на одного меньше, логично?» К моему немалому изумлению вдовец пошевелил губами, что-то со скрипом воспроизвел в уме и честно признал, что вроде да.
«За золотую середину!» — предложил я, протягивая руку к той стопке, что была ближе.
«За нее!» — согласился кабачик, одним неуловимым глазу движением разворачивая поднос так, чтобы ближняя стопка оказалась дальней.
Мы чокнулись и выпили. «А че, он же сам себя не отравит? Небось, у него и противоядие заранее приготовлено».
«Готов-с быть вторым-с», — вставая, оповестил владелец питейного заведения и, обернувшись ко мне, тихо добавил: «Врежь как следует этому носорогу, западал своими проповедями».
Я от души козырнул. И самому хотелось. Но как не обрадоваться, когда тебя просят свершить давно лелеяное? Отец Григорий у нас натура сложная, утонченная, местами даже истерическая. Ну, как такому не набить морду, скажите на милость? О том, что по условиям жребия меня ждет вовсе не сельская драка на кулаках, а кавказская резня на кинжалах вслепую, вспомнилось слишком поздно. На помост под виск и улюлюканье толпы, танцующей походкой в ритме от абхазской лезгинки, спорханул на носочках нечистый батюшка. Черная черкеска облегала его поджарую фигуру, выгодно подчеркивая наличие талии. Папаха скрывала безумство глаз, а в руках играли два узколезвенных чеченских кинжала с маленькой рукоятью.
«Не бойся, Геннадсвале, я тебя очень быстро зарежу, и все!» — улыбчиво пообещал он.
«А если я против?»
«Ах, против кунака пойдешь? Позволишь, чтобы я на глазах своей женщины проиграл? Да, нехорошо. Ай, как нехорошо будет. Стыдно тебе будет, э?»
«Да ты и так первый», — напомнил я. «С Павлушечкой и вдовцом договоренность достигнута. Смысл теперь-то турнирные копии ломать?»
«Теперь особый смысл есть, Геннадсвале».
«Как ты не понимаешь, а? Ты мясника победил, кабачка одолел. Если теперь я тебе легко зарежу, знаешь, как меня уважать она будет, а?
Тебе не понять. Женская душа тайна. Она силу любит, да?»
«А и пес с тобой», — подумал я, принимая из его рук холодный кинжал.
«Иловайской даже не думай», — грозно предупредил памятник. Но народ отреагировал иначе, горой встав на мою защиту.
«Совесть поимей, матушка! Хоть в праздник-то не будь, сука, собакой на сене! Дай хорунжему себя показать! То есть он уже показал, но нам бабам мало! То есть оно вроде не мало, но мало по времени! Нехай еще разок покажет! У меня кума за линейкой бегала!»
Пущай режется заради прекрасной дамы. Мы б, может, тоже порезались, если б рожу ее знали. Покажись, народ, бабка Фрося. О, видали? Не уж, пущай лучше они двое из-за этого в имени коровьего режутся».
Павлушечка и вдовец, заслышав такие речи, быстренько метнулись в народ ловить грубияна, но не особенно преуспели. Оборотный город хорош уже тем, что здесь каждый вправе высказать свое мнение, хоть одобрительное, хоть нелицеприятное. А уйма узких переулочков с развалинами, подземельями, лабиринтами и тупичками гарантировали болтуну и смутьяну нехилый шанс улизнуть. Прекрасно понимая, что никого они не догонят, и более того, втайне вполне разделяя все здравые мысли высказавшегося, я безропотно позволил подошедшему бесу завязать мне глаза траурной черной лентой. Тот же рогатый малыш завязал глаза и отцу Григорию, 100% оставив внизу узкую щель для подсматривания. Что делать? Для бесов я давно персона нон грата, а батюшка им в черной церкви грехи отпускает. Ясен пень, на чьей они стороне. Прозвучал призыв к тишине, и началось.
«Илюшенька!» — дрогнувшим Катенькиным голосом всхлипнул памятник. «Может, не надо уже, а? Найду я тебе твою мармозетку Маргариту, и даже материться при ней не буду».
Я пожал плечами. В принципе, было бы неплохо, да только поздно. Куда мне сейчас уйти, и кто отпустит? Тем более, что с двумя женихами я уже договорился, а третьего только могила образумит. По яростному вою толпы нас поставили на помосте спина к спине.
«До первой крови!» — перекрикивая народ, напомнил один из судей. Нас развели на три шага в стороны. «А теперь оборачивайтесь и деритесь!»
На какую-то долю секунды я замешкался, и тут же был бешено атакован грузинским батюшкой. Как увернулся от его кинжала, ума не приложу. Подсматривать не смел, но и быть зарезанным, как беззащитная овца, тоже радости мало. Толпа притихла настолько, что мне были слышны вкрадчивые шаги отца Григория, осторожно скользящего ко мне по чуть поскрипывающему помосту, и даже свист его кинжала, когда он демонстративно пластал воздух в двух шагах от меня, играя, словно кошка с мышью.
45 минут,
— ни к селу, ни к городу объявил памятник, и я, не задумываясь, отмахнулся кинжалом влево. Звякнула сталь клинков.
«Без 20, — поправила Катенька.
«Так вот тут в чем соль!» — едва не вскрикнул я, легко отстраняя коварный удар слева внизу. О том, что вслед надо, упав на колено, махнуть на 55, догадался уже сам, и мгновением позже обалдевший грузин-священник-кровосос ощупывал чистенький разрез правых газырей.
«Шайтан-казак, зачем так сделал? Черкеска почти новый, малоношенный. Я его 6 лет назад под Тбилиси из свежей могилы выкопал. Теперь зашивать буду, да?»
Он кинулся на меня, исполненный праведной с его точки зрения обиды, но мне теперь было все по барабану.
5 минут. Половина. 10 минут. Без четверти. 22.
Ни на секунду не запинаясь, бубнил памятник, и смысл этих таинственных чисел был моим спасительным кругом в бешеном водовороте сияющей стали обоюдоострых кинжалов. Один раз Катя почти фатально ошиблась или просто не успела за скоростью удара, когда 6 минут одним поворотом кисти превратились в 5, и я щекой почуял холод лезвия. Но тут же свободной рукой поймал запястье отца Григория, вывернул на себя и, заворачивая его руку за спину, быстро обезоружил горячего горца.
«Крови, крови!» — забушевала толпа.
Что ж, я осторожненько кольнул нечистого батюшку в ягодицу и поднял над его головой кинжал с одной единственной красной капелькой.
«До первой крови!» — важно подтвердили судьи. «Жеребьевщик выиграл! Пусть скажет слово!»
Я с наслаждением сорвал с глаз мокрую повязку и громко прокричал. «Отец Григорий! Вдовец! Павлушечка!»
«А я, может, иначе хочу», —
кокетливо повела плечиком бабка Фрося, но мне было уже не до ее капризов.
«Решение окончательное, обжалованию не подлежит. Если кого что не устраивает, ищите себе другого жеребьевщика».
«Ты куда? Казачья?» — прогудел мясник Павлушечка, когда я, не прощаясь, спрыгнул с помоста.
«А у меня еще своя служба есть. Девицу найти надобно».
«В оборотном-с и девицу?» — не поверил вдовец, мягко вклиниваясь в разговор. «Нет у нас таких-с. Разве старые девы какие? Ну и те. Так же невинны-с, как английская королева Елизавета».
«Тут дело в ином», — начал было я и осекся. Уж слишком плотоядно внимательными выглядели лица мясника и кабачика. Да и вообще орать на весь город, что где-то здесь, скорее всего, прячут живую девушку, дочь губернатора Воронцова, чревато самыми непредсказуемыми последствиями. Хотя с чего врать? Наоборот, вполне предсказуемыми. Тут весь город празднично с катушек сорвет, и поиск Маргариты Афанасьевны займет от силы полчаса, а ее торжественное поедание и того меньше. Мне в лучшем случае выделят аккуратно обсосанный бантик, вернуть как сувенир безутешному отцу. Нет уж, такие вещи надо делать без привлечения общественности. В крайнем случае привлечь двоих. Они ведь хотели, чтобы я их представил дяде? Представлю, будьте уверены. А пока... «Где у нас тут Моня и Шлема?» Вопрос повис в тишине.
Обиженный отец Григорий, не глядя на меня, тайком тискал за коленку довольно повизгивающую бабку Фросю.
Павлушечка все еще напряженно ждал новых откровений об утерянной девице, а вдовец тихо пил. Вот чего об нем отродясь бы не подумал. Неужели кабачик хоть раз в году, не стыдясь, позволяет себе на публике глушить беленькую, не закусывая? Я попробовал даже подмигнуть ему, щелкнул себя ногтем по кадыку, но вдовец принципиально отвернулся.
«Иловайский, зайди ко мне, поговорить надо»,
— вовремя вернул меня к реальности глухой голос из памятника. Я быстро огляделся по сторонам. «Поехать на девке Ефросиньи не удастся, она теперь, образно выражаясь, под другим седоком ходит». Из молоденьких ведьм никто не горел желанием одолжить мне помело, а у старых гарпий я бы его и за деньги в руки не взял. Они же на нем голышом ездят, потом руки не отмоешь. Мясник-патологоанатом, правильно истолковав мой скучающий взгляд, быстро смешался с праздничной толпою, так что волей-неволей, а пришлось идти пешком. Народ предпочел не ритмичную, хаотичную и не музыкальную пляску на площади вокруг помоста, так что по дороге к хозяйкиному дворцу ко мне особо никто не цеплялся. Ни с целью выпить с ним, ни горя желанием закусить мной. Так что я имел возможность тихо, без спешки, беготни и приключений, прогуляться по уютным улочкам оборотного города. Миновав женскую парикмахерскую «Фурия», и баню-сауну «Метель», дорога повела меня оживленными торговыми кварталами с яркими вывесками и броскими призывами. «Купите у нас 8 диванов и получите в подарок бесплатную табуретку». «Общество охотников и рыболовов реализует мед по цене производителя». «Магазин садовых удобрений «Ням-ням». «Отель у погибшего альпиниста». Чай в пакетиках — утопленник. Публичный дом, он же публичная библиотека, далее по настроению финансам, а персонал подстроится. Я как-то раньше не особо задумывался, как же здесь живут люди. В смысле, не люди, но это не важно. Ведь как-то живут, ежедневно ходят на работу, метут улицы, торгуют в магазинчиках, колдуют или едят друг дружку. Но в целом ведь вполне полюбовно. По крайней мере, мне Катенька ни разу ни о каких громких митингах или беспощадных бунтах не рассказывала. Получается, они тут живут душевнее и благоустроеннее, чем мы наверху? Нет, что-то не складывается. В смысле, обидно же. Вывески продолжали радовать глаз. Вот что значит гулять, а не бегать. Театр Ромен. Пляшем, гадаем, воруем. Познакомлюсь с гаремом, интим не предлагать. кафе-бар «Трещина», распродажа морковки для женских монастырей, похоронное агентство «Смайлик», печальный долг с улыбкой. Пока дошел до заднего двора Катиного дворца, насмотрелся и начитался такого, что лучше бы грамоте не учен был. Вот ясно же, что нечисть поганая. Вроде все как у людей, а все равно не по-людски. Интересно, кто на такие объявления откликается? В такие лавочки ходит, в таких ресторациях штаны просиживает. Я вдруг поймал себя на мысли, что, несмотря на все возмущение, пожалуй, тоже заглянул бы в пару мест, но хоть чистого ознакомления ради. Кто-то из святых отцов-католиков говорил, дескать, чтобы бороться с грехом, его следует как минимум знать. Вот ради этого знания и... Тьфу! О чем это я? Тьфу-тьфу-тьфу! Господи Боже Иисусе Христе, прости меня грешного за такие мысли! Я сам себя нахлестал по щекам, обошел железный забор и постучал в медные ворота. Щелкнул замок, отворяя маленькую калитку. Никаких приглашений при этом, впрочем, не прозвучало, но ведь и огнем из львиных голов не опалило. А могло бы, зная Катенькин нрав.
«Заходи», — неприветливо поприветствовали меня на пороге горницы. «Чаю, кофе не предлагаю, облезешь. Чего хотел, говори быстро, я не в настроении».
А у меня и все слова-то напрочь позабылись, как только ее, красу милоликую, увидел. Катенька грозно сидела на своем вертящемся стуле в облегающем зеленом платье, эдак лихо выше колена, с чудными чулочками на дивных ножках, туфельках, видать, заморских, блестящих так, что глазу больно, и с каблучищем, что плотницкий шкворень. На шее бус переливаются, а в ушах сережки мудреные, вроде рыбьих скелетиков, но и серебра. Очи карие тенями густозелеными обрисованы загадочно, ресницы длиннючие, темно-синие, как ночь, губы алые, словно в крови искупаны, а грудь божественная при вдохе-выдохе то накатывает, то откатывает, ровно морской прибой. Я тону в нем с головою, слюной захлебываясь. А еще казак. Эх, пропадай не за грош, головушка моя чубатая. Сейчас как ухвачу зореньку ясную поперек талии, да и расцелую, куда дотянусь, да славлю по морде, да по шеям, да... Нет, на этом мои фантазии заканчиваются, потому как дальше лично мне уж неинтересно.
«Еще раз для военных», — остудила мой пыл хозяйка оборотного города. — Говори, зачем пришел? Или сваливай молча.
— Хочу.
— Стоп! Самотык дизельный, обломись с хотелкой. Все, что касается наших личных отношений, посыпь пеплом голову. Или что у тебя там? И забудь. Другие дела есть?
— Прошу поучаствовать в судьбе Маргариты Афанасьевны, младшей дочери генерал-губернатора Воронцова, — скрипнув зубами, выдавил я. «Сия девица была похищена этой ночью из отеческого дома неизвестным злодеем под моею личиной».
«А почем мне знать, что это ты не сам отметился? Доказательства? Голословные утверждения не есть факты».
«Да зачем же мне это?»
«А я знаю. Вот ты мне и расскажи, зачем?»
«Пожалуйста, посмотри в своей волшебной книге», — окончательно растоптав свою гордость, попросил я. «Батюшка ее, Афанасий Петрович, нервничает. Мой дядя вообще с ума сходит». Он на ней жениться вознамерился, а теперь по всем параметрам выходит, будто бы я у него невесту из-под носа увел.
— А мне-то что за дело до вашей родственной Санта-Барбары?
— Ну, хоть девицу невинную пожалей. Уж, небось, ей и страшно, и не сладко в плену у нечисти поганой сидеть.
— Ах, знаешь, а вот ее сложности меня тем более никаким боком не колышат, —
твердо обрезала Катенька, но, тем не менее, тут же развернулась к ноутбуку, начав быстро щелкать клавишами.
Чем могу, Иловайский, тем помогу. А могу немногим. Проверяем, проходила ли вышеозначенная особа, именуемая в дальнейшем как овца, через арку. Нет, не проходила. Следовательно, в оборотном городе ее нет. Вопросы?
А тайно провести не могли?
Хм, чего ради? Овца, она и есть овца. Смысл с ней тайной церемонии разводить? Ладно, забиваем в поиск еще раз. И что? Угу. Да, проходила. Точнее, была пронесена, судя по картинке, в полной отключке.
Я рванулся к экрану монитора. Да, уже 100 лет в обед успел все эти слова новомодные выучить. Не считайте казаков тупее паровоза. И небрежно сдвинув Катеньку вместе со стулом в сторону, впялился в картинку. Трое неизвестных мне упырей в косоворотках без рукавов катили тачку всяческого тряпья. Ну, вроде как раздели покойников на кладбище и вещички на продажу привезли. Вот только из-под серой мешковины виднелся краешек белой кружевной рубашки. Слишком новый и слишком чистый.
«Я за упыриной радости не отвечаю».
Моя любовь сразу скрестила руки на груди. Грудях. Поперек грудей. Тьфу, сгинь на вождение.
«Это тебе к твоим дружбанам надо». «Нет, меня с себя периодически клинит, Иловайский. Вроде православный казак. А с Моней и Шлемой дружбу водишь. Ты хоть в церкви-то за это каялся?»
«Мне в церкви за другое каяться надо. За то, что тебя полюбил». Вздохнул я, поправил папаху и развернулся на выход.
«И что? Вот так уйдешь, что ли?»
Со всхлипом раздалось мне вслед. «А как надо?» Сцепив зубы, простонал я.
«Не подойдет, не поцелует, не обнимет, не утешит бедную девушку!»
Я, не дослушав, бросился назад, упал на колени и прижал к груди свою ревущую недотрогу. Катенька вновь рыдала так искренне и заводяще, что меня тоже пробило на скупую слезу. Я гладил ее по голове, перебирая густые темно-каштановые пряди, и думал о том, что, пожалуй, самый действенный выход из сложившейся ситуации — это дать ей как следует по темечку, завернуть в ковер, чтобы не брыкалась, и на руках унесть в родную станицу. Там маменька так спрячет, что ни одна ученая полиция из ихнего будущего не найдет. А я с войны вернусь, тогда и обвенчаемся по православному обычаю. Прав был дядя. Че она у нечисти забыла? Детей рожать и без диссертации можно.
«Знаешь, а я вот думаю, порой...»
Все еще всхлипывающая Катенька подняла на меня бездонные карие очи.
«Че мы с тобой маемся?»
«Да, родная, да».
«Ведь я люблю тебя, правда люблю. А вот рычу, ругаюсь. Это же неправильно. Надо ведь по-другому, верно?»
«Верно, ласточка моя!» Я беспомощно озирался в поисках подходящего тяжелого предмета, ибо бить женщину кулаком есть грех.
«Может, мне тебя украсть надо? Дать разочек чем-нибудь массивным по затылку, перенести в будущее, уволиться с работы, и ты мой. Я тебя спрячу, пусть поищут. У меня тоже там пара подружек есть. Пропишут, как двоюродного брата, и отвали моя черешня весь научный педсовет. Иловайской!» Неожиданно отодвинулась она. «А чего у тебя глаза такие странные? Ты чего удумал?»
«Честно говоря, то же самое, что и ты».
«То есть хотел меня? Меня по голове?»
Она сдвинула брови и ладошками уперлась мне в грудь.
«Все, у дураков мысли сходятся. Обиды не держу, понимаю двойственность сложившейся ситуации. Давай пока не будем гасить друг друга по слабому месту. Тормознемся, возьмем тайм-аут и вернемся к этой теме на неделе. А ты там вообще вроде бы какую-то невинную деву спасать собирался?»
«Да, кстати, спасибо, что напомнила», — поспешно согласился я, вставая с пола и отряхивая колени. «Маргарита Афанасьевна, поди, перепугана вся. Ее ж в любой момент съесть могут. А у меня дядюшка на нее глаз положил».
«В гастрономическом смысле?»
«Хуже», — признался я и, махнув рукой, быстренько рассказал ей всю историю. Разлюбезная моя скоро вытерла слезки, даже рассмеялась пару раз, чмокнула меня в нос и, бодренько постучав по клавиатуре волшебной книги ноутбука, дважды нажала на какую-то коробку, кое прожужжав, выдала ей на руки расчерченный лист бумаги.
«В картах сечешь? Гляди сюда. Вот мой дворец. Вот улица направо, по ней 2 квартала до фонтана. Там налево иду и прямо, никуда не сворачивая, практически до крепостной стены. Вот эта улица, вот этот дом, там эта девушка, что ты влю...» Начала напевать Катенька, но почему-то прикусила язычок и сунула бумагу мне. «Короче, в кружочке хата Мони и Шлемы. Дуй к ним. Если твою девицу уволокли упыри, то эти двое точно замешаны».
Я потянулся к ней с объятиями, но она честно предупредила.
«Илюха, имей в виду, я натура увлекающаяся. Сейчас вся на эйфории. Разок обнимешь, раньше, чем через час, не вырвешься. А девчонка может реально пострадать».
Кто бы спорил. Я коротко обнял ее за плечи, резко отшатнулся и, сжимая в кулаке карту, бросился к дверям. Уже за воротами львиные морды запоздало напомнили.
«И это, имея в виду упыри, они, когда выпьют, дурные на всю голову».
«А сегодня день такой, все пьют, общий городской праздник», — мысленно продолжил я. «Какие мони и шлемы, когда поддатые, мне уже видеть приходилось. Не самое лакомое зрелище, но и не война 1812 года». Так что уж, поди как-нибудь справлюсь. Вот только ни на грош не верится мне, что эта патриотическая парочка пойдет воровать дочь генерал-губернатора Воронцова, прикрываясь моей личиной. Но если не они, то кто же? «Ах, да ладно, а то без них тут нечисти мало», — продолжил я, свернув направо и сверяясь с картой. «Вопрос, почему?» Хотя и это, собственно, не вопрос. «Все шито наживую белыми нитками». Надеваем личину Иловайского, крадем невесту его дяди, дядя либо а. убьет племянника, б. пошлет искать, и тогда убьем его мы. Ох ты ж, Господи, дай им мозгов хоть капельку. Хотят меня убить, пусть строятся в очередь или валятся скопом. Но зачем ж такие сложные игры с переходами на личности?
«Молодой человек, не проводите девушку до спаленки», —
кокетливо раздалось сзади. «Идите своей дорогой, бабушка!» Не оборачиваясь, вежливо ответил я. «Вас в спальне дедушка ждет. Он уже 4 раза радикулитной мазью намазался, а в тюбике еще осталось. Догадайтесь 3 раз, как он намерен ее с вами использовать». Старая кривоногая ведьма за моей спиной схватилась за сердце и дала деру. Кстати, напрасно. У нее слишком богатая фантазия. Дед всего лишь хотел предложить ей смазать остатками мази дверные петли, чтобы не скрипели.
«Выпьем, казак!»
Мне поперек дороги практически упали 2 загорелых вурдалака цыганского типажа и жилистого сложения.
«Лучше выпей с нами, или...»
Собственно, чего «или» мне узнать так и не удалось. Парни просто рухнули навзничь мне под ноги. Сами по себе. Никто их не трогал, перебрали, с кем не бывает. От соприкосновения с булыжной мостовой ромалы захрапели так, словно ждали именно этого момента для капельного исполнения через нос, без слов. Эх, загулял, загулял, парнишка молодой, в красной рубашоночке, хорошенький такой. На пару секунд я даже задержался рядом, поймав себя на том, что подпеваю и притоптываю, но вовремя спохватился. «У меня ж срочные дела». Пока дошел до знакомых дверей, еще 3 раза поцапался с местными красавицами, 1 раз чудом увернулся от вылетающего с балкона кресла, потом дивана, и 1 раз почти подрался. Ну, включая цыган, считай, 2. Хотя какая там к лешему драка? Шашку из ножен вытащил до половины. И банда низкорослых бесов-новобранцев, будущих охранников арки, разбежалась с матюгами, обещая непременно пристрелить меня, как только выйдут на службу. Дать бы каждому по ушам, чтобы уж наверняка запомнили. Да бесы бегают шустро. Только из-за скорости маршрут не выверяют. 3 не вписались в поворот, сбив 2 ведьм с коляской, а 4 вообще стену не заметили. Пока не вписались красивыми силуэтами.
«Моня! Шлема! Есть кто дома?»
Не хуже Прохора срифмовал я, стуча кулаком в дверях подвальчика. Мог бы и не спрашивать. Хлипкая дверь распахнулась после 2-го удара. Спустившись по ступенькам вниз, мне удалось застать своих несчастных приятелей за странным занятием. Они наряжались и наводили марафет. Ей-богу! Я глазам своим не поверил, но Моня перед зеркалом полировал лысину тряпочкой с бриолином, а Шлема, высунув язык, народная примета, зашивал сам себе дырку в штанах на колени.
«Здорово, дневали, братцы!»
«Здорово, подельник!» — радостно откликнулся Шлемка,
хотя меня с такого приветствия слегка перекосило. «Ну чё? Как тебе оборотный в праздник? Чё видел, где был, в чём участвовал?» «Жеребьевал для бабки Фроси», — честно ответил я. «Потом к хозяйке зашел, отдал визит вежливости».
«Взяли?»
«Ну да, наверное. Но я не за этим. Хлопцы, в городе вообще много упырей».
«Думаю, наша диаспора насчитывает штук 100-120, прикинув, сообщил Моня.
Шлеме такие подсчеты были не под силу. Он подобное число выражал одним словом «много».